Радио «Спутник» продолжает свою работу. Много любопытного уже произошло, продолжает происходить и обязательно произойдет в течение дня. Обо всем мы расскажем у нас в эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях и, естественно, напишем в Телеграме, на который, если вы еще не подписались, прямо сейчас надо это сделать. Алексей Красильников, Диана Кобракова в студии. Диана, привет.
Привет. Хочется проверить, я подписана везде, где надо быть подписанной или нет.
А если не подписана, то пройдет специальный сотрудник и будет бить по рукам.
Вот, кстати, с этого и хотелось поначать. Уж извините, но мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что голосование по Конституции, по поправкам Конституции должно быть добровольным. Цитату приведем. Люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать, того будем бить по рукам.
Мне конец кажется, цитаты. Прекрасно, просто прекрасно.
Во-первых, мне хотелось бы понять, что имеет в виду Сергей Собянин, говорит о том, что значит принуждать. Принуждение здесь, что под этим подразумевается?
Вот это прекрасный момент, потому что я вот как раз сейчас задумался относительно того. Нет, это не взять за ручку, привести и сказать, а ну-ка, поставь там, что там, крестик, наверное, можно ставить.
Или, наверное, в
нужном поле. Я еще не ходил, поэтому еще не скажу. Или вот это вот жесткая и агрессивная агитация. Или вот, я сейчас слово это придумал, прям шейминг на тему того, мол, вот ты не участвуешь в политической жизни, а вот кто ты вообще такой?
Да мы с тобой вообще тут уже чуть не подрались по этому поводу, потому что я говорила о том, что несправедливо говорить о каком-то шейминге, потому что голосование ровно как, ну, возможно, в меньшей степени хорошо, я согласна, потому что это такое, ну, не обязательное, наверное, но, с другой стороны, это проявление твоей гражданской позиции. И мне кажется...
Которую я имею право не проявлять.
С одной стороны, да, но с другой стороны, потом, когда ты будешь высказывать свое какое-то довольство или недовольство, ну, чаще всего, как показывает практика, у тебя люди спрашивают, а ты за кого голосовал? Угу. Ну, вот когда мы говорим
о... Обычно отвечают, а зачем туда ходить? От меня ничего не решает,
вот,
от меня ничего не зависит.
Да, это прям такая уже избитая схема, и вот такая схема разговора, она наблюдается уже у многих и очень давно. Мне же наоборот кажется, что если, во-первых, мы говорим о демократии, если мы признаем ее существование, существование такого строя, как демократический, то тогда а кто вообще решает-то? Ну, понятное дело, что там президент, сенаторы, депутаты принимают массу решений. Да, мне это все известно. Но власть-то народная.
Да, в опосредованном виде все равно выбираются они... Ну как, решения принимаются народом через своих вот этих посредников.
Ну, то есть, получается, это все какая-то мифология?
Ну, по-хорошему, демократия... Я сейчас не планирую вдаваться в историю, в философию, но по-хорошему демократия, она же работает вот так, как должна работать только на бумаге. Потому что вряд ли где бывает явка 100%, и, соответственно, выбирают тоже кого-то прям 100%. Соответственно, пришло там 60% за президента, кто-нибудь проголосовал, допустим, еще 60%. Сколько это? Это всего от населения получается 36. То есть президент, который выбрал 36% населения. Ну, это я сейчас вот абсолютно из головы взял цифры. Потому что явка может быть меньше, и голосовать можно, и выигрышный результат может быть тоже меньше. Поэтому демократия вещь такая.
С другой стороны, одно дело играть в демократию, другое дело потом сидеть на кухнях и там обсуждать, как все плохо или
правильно,
у кого-то хорошо.
Это право дано Конституции. И если я правильно помню, никакая поправка это право не нарушает.
Это получается какой-то замкнутый круг.
Почему? Мне кажется, это как раз вот тот самый показатель, насколько, в принципе, в обществе существует пропагандирование в хорошем смысле. И вот эта вот самая вовлеченность в политическую жизнь. И мне кажется, я вот сейчас здесь приплету это свой любимый тезис, цифровизация, в том числе и голосовательного процесса, она как раз увеличивает эту вовлеченность. Потому что будет больше людей, которым спокойнее, удобнее вот выразить свое
мнение. Я смотрю, ты прям ногами теперь идешь голосовать-то, потому что электронным способом проголосовать не можешь.
Вот, да.
Вот они, все плюсы цифровизации.
А вот смотри, какой момент. Это как раз то самое, что хорошо на бумаге, а в реальности оно не работает. Абсолютно то же самое. В теории может быть очень много классных моментов, а в жизни, ну вот до жизни, увы, не все дорабатывает, доживает. И можно вспомнить, да, вот этот ролик, я уже его вспомнил, сейчас много противоречивых роликов гуляет относительно того, придите, проголосуйте. И есть один немножечко, ну как сказать, полунецензурный, я в интернете видел с участником Comedy Club, где вот, ну мягко говоря, либо ты голосуешь, либо ты сидишь и, мягко говоря, не высказываешь. Вот, не говоришь. И почему-то обругали этот ролик. Говорит, нельзя так.
Нельзя так. Но на самом деле роликов много, как ты правильно заметил. И вот когда Собянин говорит, никто не должен принуждать. Угу. Агитация это в какой-то степени является принуждением?
В какой-то мере, да.
Мне тоже кажется, что в какой-то мере является. Отсюда следует, что, наверное, те, кто публиковал... Причем есть такие ролики убийственные. Вот честное слово, я буквально утром сегодня видела один из таких. Честно, мне вот даже хочется пообщаться, что ли, с теми людьми, которые...
С креативщиками, да?
Да, это все придумали, и вообще в той форме, в которой они это все преподносят. Я ни капли не хочу уменьшить значение или пользу поправок, о чем нам неоднократно рассказывали и депутаты, и те, кто
и
работал в комиссии.
Люди,
да.
Абсолютно точно.
Но, слушайте, там, ну, это реально на грани абсурда. На грани абсурда.
Ты ролик с каким персонажем имеешь в виду? Или не помнишь? Я не помню имя, я просто помню, что вот тот человек, про которого я говорил, это из Comedy Club.
А я вот видела сегодня утром с мультяшным, с каким-то мультяшным героем, который...
Так, вот это я сейчас прям сломался.
Да, который якобы... образовал Русь, там что-то основал Русь. Там что-то
в общем, я из твоей речи, знаешь, что хочу выделить? Что вот обращается внимание по форме. Содержание, мы на него можем смотреть, как сказать, соглашаться, не соглашаться. А вот к форме можем выразить, как это сказать, свои претензии в любом случае. Потому что действительно одну и ту же идею, вне зависимости хорошую или плохую, можно подать вот красиво, а можно подать безвкусно. И за счет этого как раз и отношение к содержанию будет. Это вот как мы вчера как раз со Станиславом Бышком говорили, что вот не приняли у него и у меня электронные вот эти заявки. Да. И теперь отношение к самому поводу голосования уже немножечко поменялось. Поэтому форма — это очень важно. Это для тех, кто вот говорит, что нужно смотреть на содержание, не нужно смотреть на обертку, нужно смотреть на начинку.
Да, обертка именно тоже... поэтому до сих пор мы ведемся все на рекламу, ребята.
Обертка — это тоже очень и очень важно.
Ладно. В общем, посмотрим, как Сергей Собянин будет бить по рукам тех, кто принуждает голосованию, если вообще он выявит тех, кто этим занимается. Давай расскажем, что у нас было интересного.
У нас сегодня очень серьезная история была. Очень серьезная тема, связанная с проблематикой, увы, наркозависимости. Потому что День ООН, посвященный как раз борьбе с вот этими, как это сказать, запрещенными препаратами, наверное, в целом я обобщу не только с наркотиками, наверное, с незаконным оборотом. Доклад они опубликовали, в котором рассказали, что по сравнению с 2009 годом к 2018, ну там вот такая вот, как это сказать, статистика, ее подсчитали на конец 2018, опубликовали сейчас. Выросло количество людей, употребляющих наркотики, выросло на треть. То есть вот раньше на каждых трех людей с наркотиками появился еще один четвертый. С другой стороны, есть бравый тезис от Минздрава, где говорят, что количество школьников в России, которые никогда не пробовали наркотиков, очень резко, количество, которые не употребляли, резко увеличилось. Причем, он говорит, там вплоть до 1000 раз. То есть очень много стало. Дети, школьники, которые этим не пробовали, не пытались пробовать никогда. И вот мы в этой теме немножечко повращались, просто потому что действительно очень меняется и восприятие вот этих самых препаратов. Потому что препаратов, опять я называю их препарат, наркотики.
Слушай, у меня вот вопрос появился. Ты говоришь, статистика показывает, что больше становится подростков неупотребляющих.
Не пробовавших.
А здесь есть градация каких именно наркотиков?
Вот об этом мы как раз и говорили. Потому что между тяжелыми и легкими, на самом деле, вот у нас был Никита Лушников, представитель России в ООН по вопросу как раз реабилитации, он говорит, что принципиально разницы на самом деле нет. И те люди, которые в конечном счете уходят в наркотики в тяжелые, так, 90% из них, по-моему, называл эту цифру даже больше 90%, начинали как раз с легких. Да. То есть это некий, вот я прямо запомнил, вовлекающий фактор. Более того, этим вовлекающим фактором может стать не только наркотик, потому что в последний, ну, всегда есть какой-то более дешевый, более доступный заменитель. Как, например, это было, ну уж простите, в 80-х с клеем, как это сейчас происходит с модным...
Да, химозы по-прежнему много.
Модное слово соли. Вот, я вот такой даже вспомнил, нашел, разыскал. В общем, достаточно увлечения чем-то, что вот под техническое определение наркотиков не попадет, но в конечном счете привести может к очень некрасивым последствиям. Ну и еще самое тоже главное. Есть вот аргумент в пользу, например, некоторых, ну как в пользу, в защиту некоторых наркотиков, та же рекреационная марихуана, например. Смертность нулевая, говорят от нее. Зато помогает при некоторых терапиях, при лечении, при восстановлении от каких-то повреждений, травм, потому что что болеутолитель — это действительно, как медицинские многие исследования свидетельствуют, серьезный. Но,
напрямую... Но они же не в одиночку, там, не в кругу компании.
Это одно, да. Не напрямую. А вот под воздействием, условно говоря, вот этого, возможно, дополнительное какое-то и преступление может быть совершено, просто потому что фильтр определенно снимается. Та же самая ситуация с алкоголем, которая не только активное, ну, как это сказать, разрушение личности ведет и человека, но и косвенно, потому что вот та самая трагедия, которая состоялась недавно при участии Михаила Ефремова, напрямую-то алкоголь не виноват ни в чем, напрямую, потому что Ефремов употребил алкоголь, и с ним ничего не стало. Mm-hmm. Вот. Другое дело, что человек, который погиб, ни в чем, как бы, собственно, не виноват. Поэтому здесь есть вот еще вот эта сопряженная огромная косвенная, огромная область, которая вызывается косвенными причинами, и которую тоже недооценивать не стоит. И, увы, что самое-то главное, самый печальный вывод, все, что происходит в мире, оно как бы провоцирует, что проблема будет дальше нарастать. Просто потому, что вот сейчас в том же самом докладе ООН, кстати, сообщается, что в этом году вот эта ситуация с пандемией, с коронавирусом, она уязвимые слои населения делает еще более уязвимыми. Соответственно, те, у кого были проблемы с наркотиками, из них никуда не вылезут. Более того, дополнительная группа людей, значительная группа людей может как раз как минимум задуматься для чего, чтобы уйти от проблем, чтобы как-то забыться или что-то в этом роде. Ну и, соответственно, что бывает, когда законы экономики, что бывает, когда к чему-то высокий спрос, растет цена,
вот
падает
как раз
качество.
И думаю, такая минутка философии. Да. То есть мы же понимаем, что и наркотики, и алкоголь – это товар рук человека, да, произведенный руками человека. Отсюда мне кажется, что победить на 100% ни наркоманию, ни алкоголизм невозможно. То есть мы можем оказать помощь, оказать какую-то поддержку.
Вести профилактику, да-да-да.
Да, вести профилактику и помочь тем людям, которые как минимум хотят, чтобы им помогли, потому что есть
очень
и те, кто,
кстати,
не признает
шаг, самый
проблемы.
Главный,
да.
Признать проблемы.
А так, чтобы победить на 100%, но я с тобой полностью согласна, что, наверное, в данном случае это невозможно. Это не коронавирус. То есть это не то...
Иммунитет не выработается.
Это не то заболевание, я имею в виду наркоманию или алкоголизм, которое пришло там откуда-то, непонятно вообще как, и человек сам того не желая, заболел и борется как-то с этим заболеванием. Здесь абсолютно другая ситуация, хотя наркомания и алкоголизм – это тоже заболевание, к сожалению.
Я бы здесь единственное, что еще добавил, это тот факт, что вот разбирая все эти ситуации, все-таки приходишь к тому, что необходимо разделять ситуации. В некоторых случаях, ну вот когда упомянули это, рекреационный и каннабис, мне очень понравилось это словосочетание, очень серьезно звучит.
Да, это когда действительно... ты его слышишь, я вот, например, не сразу понимаешь, о чем речь идет.
Да. Так вот, это действительно может быть серьезным фактором в медицине, в профессиональном спорте, в области развлечений серьезных, ну, там цирковое искусство, например, где действительно реальны такие травмы, такие повреждения, просто которые произнесешь, и у тебя уже начинает тело болеть, и как болеутолитель это вполне себе в какой-то мере может быть рассмотрено, может быть при определенных условиях, как допустим вещь. А другое дело, когда это происходит от нечего делать, от большого количества свободного времени и, соответственно, свободных денег. То есть, когда в наркотики, в алкоголь, в неограниченных количествах уходит, потому что, ну, это времяпрепровождение, это крутое времяпрепровождение, увы, очень много и агентов влияния, людей, которые, на которых подписаны, которых слушают, которые читают, которых смотрят в кино и которых видят, может быть, в видеоклипах, они вот этот знак равенства это немножечко намекают. Вот элитный лайфстайл, вот этот крутость и модность очень-очень часто будет равна вот этим самым наркотикам. И, может быть, в этом-то как раз и будет решающий удар по наркомании, если станет понятно, что ничего подобного. Это не круто, это не модно, это не стильно. Этим занимаются не вот эти вот, как сказать, продвинутая молодежь, да, золотая молодежь или богатые люди, а вот это только удел людей, которые, не знаю, которых отправляют потом в реабилитационные центры, которые сидят, ну, например, 3 месяца просто слушают лекции о том, что это плохо, и в конечном счете теряют свою жизнь. И это тоже нужно показывать о том, как... И наглядно, наверное, показывать о том, как человек на алкоголь, на наркотики может промотать славу, успех, деньги, в конечном счете, самого себя.
Слушай, я сейчас вспомнила, что до сих пор у меня в голове есть вот этот эпизод, как в 8 классе к нам приходили тогда еще сотрудники
люди,
милиции.
Которые рассказывают.
Которые, да, рассказывали. Но там ролик был о том, как парень нюхал клей, и все это было под песню Юры Шатунова. В общем,
Это... Прям 88-м годом запахло.
Это было ужасно, ужасно страшно, неприятно, в какой-то степени омерзительно, то, что мы наблюдали. Ну и вот я говорю, сколько времени прошло, я до сих пор об этом помню.
Вот эта ассоциация возникла. А когда красивый клип с красивыми людьми и с вроде бы модными словами, еще и с первых мест чарта, восприятие будет совсем другим.
Расскажи мне, изменится ли восприятие Вашингтона, если
вот
сенаторы
прекрасно.
Изберут, точнее, даже не изберут, а решат, что Вашингтон должен быть отдельным штатом. Если честно, я не поняла, в чем смысл этой идеи, то есть что это дает на практике.
На практике это даст демократам дополнительные 2 голоса. Точка. В этом самом, как раз в Конгрессе, в Сенате. Просто потому, что Вашингтон традиционная земля, что называется, демократов, и давайте-ка мы вот там повысим дополнительные, как сказать, политические возможности у этого региона. Что специально выделяли вот эту федеральную территорию, дистрикт Колумбия, в которой Вашингтон находится, для того, чтобы вроде как это вот такая сугубо чиновничья такая территория.
А
если я правильно понял.
А нигде не прописано там у них в Конституции или в каких-то других законодательных актах о том, что Вашингтон трогать нельзя или что-то подобное, что является вот
федеральным округом. Я так понимаю, что если где-то это было записано, то вполне возможно это вычеркнуть.
Кто-то стерл.
Да, ну вот как раз сейчас хотят стереть. И, соответственно, ровно те люди, которые заинтересованы в том, чтобы свое политическое влияние увеличить, они проголосуют за, то есть нижняя палата, видимо, проголосует за. Верхняя палата, где республиканцев больше, наверное, проголосует против. Но это такое предположение у нас в эфире прозвучало, просто потому что, ну, так обычно бывает. Более того, интересно, конечно, подумать, а что будет, вот если, допустим, сейчас они это приравняют, появится второй штат Вашингтон, я уже пошутил об этом, потому что у них есть Вашингтон, где Сиэтл, где Гранж, на самом-самом северо-западе, там, где солнца не бывает никогда, там, где дождь постоянно,
не,
собственно, Гранж появился.
И появится еще один Вашингтон. По-другому как-то должны назвать?
Например, Нью-Вашингтон.
Ну, как Новый Орлеан.
Да, как Западный Вашингтон, Восточный, нет, такие районы, наверное, есть. В общем, там есть поле для фантазии, и тоже, это Вашингтон, это же город, регион называется Колумбия. Ну да, с другой стороны, появится, ну да, у них есть Джорджия, да, которая как Грузия звучит. Появится еще один штат Колумбия, который звучит как название страны Колумбия.
Традиционно вопрос, который возникает при перенаименовании.
Почтовые адреса. Как же быть с вот этими с конвертами? Я тоже первым делом спросил.
Вообще много же всего надо будет изменить, и, возможно, это требует каких-то дополнительных финансовых вливаний. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, не все думают по этому поводу сейчас в Америке.
Почему-то оказалось, что мало кто думает. Во-первых, все уверены, что ничего этого не получится. Во-вторых, нам так и было сказано, не нужно переживать за жителей Вашингтона, они хорошо живут и будут хорошо жить дальше. Я нисколько не волнуюсь, но, видимо, придется им и таблички перебивать, и вот эти вот у своих почтовых ящичков, и предупреждать всех своих родственников по всей стране, если вдруг это произойдет. Пишите, пожалуйста, теперь на мой новый адрес. Вот, пожалуйста. То есть теперь не Дистрикт Колумбия, теперь, пожалуйста, Колумбия Стейт, там, или я не знаю, как это еще будет называться.
Слушай, учитывая, какие мысли последнее время высказывают американцы, я не удивлюсь, если вдруг они решат сделать из Вашингтона отдельный штат, что оттуда народ резко начнет уезжать. Я уж не знаю, какова вероятность. Но Вашингтон вообще такой немного странный город, потому что основная часть людей, она проживает, грубо говоря, за городом.
Да, ну то как есть, это бюрократическая такая столица, условно говоря.
У всех там свои дома отдельные и так далее. Вот. А в самом городе, в сам город приезжают либо в магазин, либо на работу. Все, больше незачем. Ну и, собственно, вот как это ударит каким-то образом по имиджу или, наоборот, приплюсуют каких-то очков.
Ну, мне вообще, в этом плане, конечно, было как-то очень интересно в свое время узнать, где вообще Вашингтон территориально, как он расположен. Мне казалось, ну, Вашингтон, север, как раз столица вот этих самых Янки. Оказалось, там совсем буквально на маршрутке 2 минуты до штата Мэриленд, который это вообще реднеки, южане и конфедераты. Там на каждом шагу флаг можно встретить. Это к разговору о том, кто и когда какими территориями, не знаю, владел, управлял, руководил. В общем, это штаты тоже подумывают периодически о каких-то изменениях. Другое дело, в чем это на практике действительно реализуется, хотя, вот как еще раз повторю, нам объяснили, реализуется это вряд ли.
Ты знаешь, Facebook об этом сможет красиво написать.
Через 3 месяца.
Через 3 месяца, да, и сказать, что, а, все, теперь федеральный округ Колумбия, это устаревшая информация. Но вообще мне показалось это клевой идеей, речь о том, что...
Если захочешь сделать репост сообщения, которому больше 3 месяцев, вас об этом предупредят.
Но мне кажется, что это... справедливо, но и как-то более-менее уместно об этом говорить, потому что частенько происходит так, и я сама на практике с этим сталкивалась, что некоторые СМИ вдруг просыпаются и публикуют информацию, ну вот якобы сегодняшним днем, и рассказывают о событиях или о каких-то принятых властями разных стран
решениях.
Прям совсем
недавно. Может, помнишь, прям картинка прошлась на этой неделе, когда перепутали якобы в Израиле флаг Литвы и флаг сообщества ЛГБТ? Это ему новости, этой новости, этому, этой фотографии, этому снимку уже как минимум один год. И все продолжают перепечатывать. В этом году это тоже прошло.
Ну вот, вот да. Видишь, да. И мне кажется, вот чтобы не попасться и...
Ну а тебе не кажется, что это больше все-таки будет зависеть от профессионализма редакторов, журналистов, которые вот чтобы не вырезали из скриншота дату, например, или проверяли по 10 раз, что и о чем они пишут?
Леш, мне кажется, что об этом уже столько раз говорили. И, ну, вот даже мы сколько раз уже об этом говорили, что информацию надо перепроверять, да. Там,
ну,
и так далее.
К разговору, опять же, ну, зачем тогда, получается, мы тогда поощряем вот эту всю ситуацию? Пишите, перепощивайте. Ну, мы, как бы, те, кто говорят, что Facebook молодец, давайте будем сейчас предупреждать, что вот сообщению, которое вы перепостили ему, ладно, 3 месяца, ему, может быть, больше 10 лет. Сколько Facebook уже существует? Там, 15 лет, да?
Сейчас давай уточним. Я сказала о том, что это клевые идеи с точки зрения вообще тех решений, которые последнее время принимает Facebook. Потому что часть из этих решений мне, в принципе, непонятна, и мне непонятно, как там некоторые фильтры новостей, например, которые человек может, пользователь, увидеть в ленте, каким-то образом будет фильтроваться там и так далее. И здесь решение, как мне кажется, оно вполне разумное. То есть если у них есть такая возможность, это не говорит о том, что мы все дружно должны перестать проверять информацию, и это не должно нас никак расслабить. Но то, что это будет, мне кажется, в целом это хорошо.
Ну, соглашусь, что вот да, при прочих равных это ничего плохого-то в этом, наверное, нет. Я просто в этом смысле выступаю за какой-то, что ли, минимализм, что если дополнительная какая-то накручивающая вещь, штука происходит, ну, просто зачем? Ну, вот, да, есть люди, которые вот готовы поверить в то, я не знаю, что там произошло. Вот когда вот эффект Нельсона Манделы возник, из-за чего? Из-за того, что думали, что Мандела уже умер, и вдруг выяснилось, что не то, что он жив, а вот он еще и выступает. Так и здесь кто-нибудь тебе разместит сообщение о смерти какого-нибудь артиста, а потом бац, артист бац и выступает с каким-то концертом. Такие ошибки, безусловно, были всегда. Другое дело, что не приведет ли это к тому, что вот что Твиттер, что Фейсбук сейчас перегрузится всякими этими своими оповещаниями, пометками, галочками и прочими штуковинами, и люди просто перестанут туда, меньше ходить станут.
Может быть.
У нас очень любопытно в этом смысле прозвучало, что сейчас же, по сути, набирают силы некие новые социальные сети, новые вот эти приложения. И вот как насчет того, что все переберутся из Фейсбука, серьезные политические дискуссии в ТикТок? Представляешь, вот к следующим президентским американским выборам, учитывая, что у них кандидаты, ну, американские выборы, потому что Facebook американское приложение, я вот исключительно по этому примеру привожу, все кандидаты, которым там за 70, и вот все они с этими с модными движениями, которые заучили, пытаются за полминуты или там за минуту под музыку уложить свою предвыборную программу. Ты представляешь, какое будет вовлечение в политику сразу же? А если через TikTok еще можно будет голосовать, мне кажется, все просто. Это будущее политики, приложение, цифра и вот такой переход в онлайн-пространство.
Мы вот в начале нашего с тобой разговора вспоминали о некоторых роликах. Да. Вот пиарщикам хочется сказать, чтобы они креативщикам...
По сути, это же оно.
Держали как-то себя в руках и находились в трезвом уме и в чем там, в хорошей
памяти. Просто чтобы креатив был нормального, качественного уровня, а не вот так вот, что нужно на коленке к завтрашнему дню написать 4 сценария.
Они для дураков, пожалуйста, да, вот хочется сказать.
Мне так. Опять же, содержание-то за что, против чего, о чем там говорится, это вот совершенно второе дело. Вот по форме, ну, ребят, ну, вы хотя бы как-то, ну, подумайте, что ли, я не знаю, редактора наймите, может быть, загляните в словарь иногда, хочется такой совет дать. Поэтому содержание формы, вот, кстати, и к Фейсбуку тоже имеет отношение. У нас не так много времени остается, давай, наверное, анонсируем, о чем у нас будет сегодня. Слышали новость, подкаст в 6 часов, который обязательно слушаем, потом скачиваем. И ключевая весомая история в 20.
Да, из ближайшего мы в том числе разберем инициативу депутатов отдавать просроченные продукты на корм животным. Какое-то время назад эти мысли уже озвучивались, и не только депутатами.
Именно просроченные, не с истекающим сроком годности.
Слушай, но это всегда на грани. То есть здесь уже говорят о просроченных. То, что обсуждалось ранее, там было как раз-таки, да, на грани, когда есть возможность употребить продукт, и срок годности еще не вышел, то, в принципе, почему бы и нет. Но, тем не менее, ничего подобного не разрешалось в итоге, потому что все переживают, собственно, за здоровье.
Животным, вот, фермерам, насколько я знаю, передают, по крайней мере, вот Перекрестку где-то, и вот как реклама прозвучит, но это просто по факту. Перекресток один из тех торговых центров, торговых точек, которые передают фермерам на то, чтобы эти продукты потом вот как-то перерабатывали и, соответственно, шли на корм животным.
Есть даже отдельные фонды, которые этим занимаются.
Фонды фондами, Перекресток просто бренд такой, я вот за него зацепился.
Согласна.
Фонды тоже молодцы.
Эту инициативу мы разберем в 16 часов по московскому времени, а в 20 часов по московскому времени мы в деталях будем анализировать решение Мещанского суда. Как мы знаем, сегодня, собственно, выносит суд решение по делу седьмой студии. Кирилл Серебренников уже признан виновным. Единственное, чего мы пока не знаем, о сроке, что со сроком и какое наказание он получит. Но там уже последовала реакция со стороны Министерства культуры, и даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже об этом говорил. Обо всем подробно расскажем в 20 часов по московскому времени. Присоединяйтесь.
Так что, Диана, удачного эфира. Обязательно послушаем. И в 18, и в 20. Алексей Красильников зовут меня, Диана Кобракова. Вечером разбирать все ключевые истории этого дня.